Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях иеромонах Серафим Шанин, клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель епархиальных отделов по работе с молодежью, миссионерского служения и по вопросам физкультуры и спорта город Алапаевск. Батюшка, здравствуйте! Благословите, пожалуйста, нашу беседу и наших слушателей.
Здравствуйте, Константин. Божьего благословения вам и всем нашим слушателям.
Батюшка, сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами коснулись такой темы, как преодоление себя. Что нужно сделать, чтобы преодолеть себя? Сломать себя или полюбить себя? Вот такие какие-то две крайности, как вы считаете?
Я считаю, что для начала нужно принимать себя, научиться таким, какой ты есть, со всеми своими достоинствами, недостатками. Именно понимание своей немощи, несовершенства, слабости позволяет человеку стать ближе к Богу, потому что сила Божия в немощи совершается. И также говорится: блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Таким образом, когда мы принимаем себя такими, какими есть, это очень хороший старт. А дальше нужно не ломать себя, конечно, потому что можно сломать в прямом смысле слова. Нужно перестраивать себя, переделывать, полюбить себя таким, какой ты есть, и все недостатки превращать в достоинства. Значит, и, собственно говоря, у каждого человека есть различные эмоции, и эти эмоции, главное, понимать, что они изначально нейтральные, а направлены, когда они будут в нужное русло, они станут положительными. Вот и надо научиться владеть этими эмоциями, и надо запастись, конечно, терпением. Не зря нам Господь говорит: в терпении вашем спасаете души ваши. Потому что без терпения здесь никак не обойтись. И здесь опять-таки нужно знать, где потерпеть, а где-то, может быть, какое-то решительное действие, наоборот, совершить.
Батюшка, преодоление – это ведь не только когда мы ставим какие-то цели перед собой. Это и борьба со своими страстями, с грехом. Но для того, чтобы понять это, нужно сначала, наверное, себя как-то понять, с чем мы собираемся бороться. Как вот найти это понимание?
Мы понимание ведь находим, когда читаем Евангелие. Это наша книга настольная, которая позволяет человеку сравнить себя со словами Христа о человеке и понять, что вот, допустим, здесь я что-то делаю не то, это не так, это вот грех. И мне надо с этим, значит, бороться, сопротивляться. Человек должен достаточно хорошо анализировать, с помощью батюшки на исповеди самостоятельно анализировать и понимать, что у каждого греха есть какая-то причина. Опять-таки запасаемся терпением, занимаемся самоанализом, но ни в коем случае не самогрызением, потому что здесь опять-таки тонкая такая грань, которую можно перейти, забуриться в нее, и потом человек, когда даже приходит на исповедь, видно сразу, если занимался он самоанализом или самогрызением. Самогрызение, оно плод дает отрицательный, он человека разрушает, расстраивает и не дает ему возможности исправиться. Самоанализ, он позволяет определить причину, и тогда человек понимает, что с чем он действительно столкнулся. То есть то, что изначально ему казалось причиной, может оказаться совсем не причиной, а последствием.
Но тут тоже важно, чтобы разобраться в себе, что для меня самоанализ, а что самогрызение такое. Как вот эти вот две вещи не спутать, когда ты один-один остаешься с собой и начинаешь размышлять. Как понять?
Самоанализ – это спокойный разбор причинно-следственных связей, обстоятельств. А самогрызение – это зацикливание на каком-нибудь одном моменте. И вот человек пилит и пилит себя, пилит и пилит за этот момент. И он зависает, как бы сказать, стопорится, перестает развиваться. На стоп себя поставил и дальше не совершенствуется. То есть самоанализ – это всегда имеет свой признак, как совершенствование, движение вперед. Самогрызение – это застыл человек на месте, а то и вовсе опускается ниже нуля, так скажем.
Ну, в нашей жизни, батюшка, бывает так, что мы вообще даже до этих мыслей не доходим, потому что жизнь, она у некоторых людей такая какая-то, как день сурка. Утро, работа, дом. И вот так вот день за днем, год за годом, и мы даже порой и не то чтобы угрызениями какими-то совести, мы даже и самоанализом-то порой не удосуживаемся заниматься. Вот как постараться-то обратить на себя, на свою жизнь внимание? Такая вот бытовая составляющая жизни, она нас так поглощает, что мы даже о духовной-то не находим времени подумать в своей жизни.
Здесь, как ни странно, мы вернемся все равно к себе, потому что даже берем слова святого преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть он не говорит, что есть у нас бытовые какие-то суетные дела или нет. Необходимо все равно человеку обращать самому внимание на свое сердце. Вместо человека это никто не сделает. А вместе с человеком это сделает Господь. Потому что Он же говорит нам: «Сыне, дашь мне твое сердце». И сердце и подразумевается, то есть будь благодарным мне вот таким образом. А помогать, скажем так, призваны батюшки на исповеди. И очень хорошо, когда батюшка на исповеди помогает человеку вырваться из этой суетной жизни, из мирской жизни. Поэтому у нас и храм, он как методический кабинет выглядит, чтобы человек полностью переключился, полностью погрузился в атмосферу Царства Небесного, погрузился бы в эту атмосферу для того, чтобы как раз-таки позаниматься самоанализом. Иногда, как некоторые люди даже мне делятся, в том плане, что приходят в храм, и достаточно им посидеть какое-то время в тишине. Это может быть 15-20 минут даже будет, даже если нет богослужения. Но вот они себя чувствуют один на один с Богом. Кто-то стоя, кто-то сидя. Господь смотрит ведь на сердце, а не на физические способности и возможности. Потому что если говорить, что только стоя, тогда мы, получается, людей в инвалидных колясках что, совсем исключаем из этой среды? Конечно же, нет. Господь смотрит на сердце. И неважно, человек сидит или стоит, тем более, когда богослужения нет. И человеку достаточно, чтобы воцарился мир и покой. Или, как у меня друг рассказывал, он приходил в храм все время, и вроде хотел бы посидеть, и все. И тут у него начинался просто рой мыслей, и он не мог никак собраться. Думал, что же это такое? Как же это так? Да что же такое? Сказал мне об этом как-то. Я говорю ему: ты молитву же знаешь наизусть? Он несколько молитв наизусть знает. Я говорю: читай молитву. Просто постоянно повторяю ее несколько раз. Он попробовал, и слава Богу, мысли успокоились. Он собрался и определился с тем, с чем хотел. Таким образом человек, на пути борьбы со страстями. Иногда ведь человек, даже увлекаясь какой-то страстью, за страсть ее не считает. То есть, допустим, если брать этого же человека, то есть он очень увлечен противоположным полом, но никак не может понять, он удивляется последствиям, которые от этого возникают, каким-то обстоятельствам, но никак не может взять в толк, что нужно противостоять этому. Ему кажется, вроде это все весело, увлекательно, но последствия его расстраивают, и иногда даже очень сильно, прям до глубины души, там чуть не депрессия какая-то начинается. Пытаясь ему донести, пока вот на сегодняшний день, работаем над этим вопросом.
Получается, причины он не видит?
Он не считает ее причиной вообще, никак не хочет. Потому что чем нас подкупает темная сила? Тем, что все эти причины всегда вырисовываются, и зачастую какие-то и сопровождаются, скажем так, телесными какими-то удовольствиями, эмоциями, ощущениями. И человек, ловя себя на мысли, что ему это нравится, значит, это быть причиной чего-то плохого не может. Мне же это нравится. А когда человек становится духовно зрелым, он понимает, что, как говорится, лекарство сладким быть не может, и все эти последствия сладкого греха, они очень горькие.
Но все-таки, батюшка, получается, что все наши беды, они от такого, от неверия какого-то, от того, что наше сердце, оно не открылось еще Богу.
Абсолютно верно. Вообще, меня слово неверие и сомнение в вере повергло, как бы сказать, ну, вот именно употребление этих слов у одного из святых повергло, ну, наверное, даже состояние какого-то легкого шока, можно сказать. Потому что я их встретил у святого праведного Яна Кронштадтского. И он эти чувства испытывал не когда-либо, а боролся с этими чувствами, когда они на него нападали перед совершением божественной литургии. Я теперь, как священник, уже по-другому оцениваю, не так, когда я их читал 20 лет назад. Теперь я понимаю, думаю, ничего себе. То есть вот человек, на него нападает вот такое неверие, а ему сейчас литургию надо божественную совершать, причастие и значит, людей причащать. И вот такая борьба. Вообще с этими вещами сталкиваются все. То есть некоторые же думают, что батюшки ни с чем там не сталкиваются, и борьбу внутреннюю никто не видит. На самом деле священнослужителю приходится бороться с большим количеством страстей, они сильнее на него нападают, потому что и возможностей у батюшки больше. Потому что, ну, даже вот если брать благословение, брать что-то батюшка разрешит или не разрешит, это же власть. И человеку приходится в сане священнослужителя больше бороться с гордостью, с тщеславием. Есть возможность у него хорошо, вкусно питаться, он опять-таки вынужден противостоять чревоугодию, там, гортанобесию и так далее, ну, каким-то разновидностям вообще любых страстей, потому что больше возможностей, а, соответственно, больше искушений. И это не оправдывает ни в коем случае, что, ну, человек там, подвергается, да, чему-то там, падению и так далее. Но, как мы уже говорили, не главное то, что человек упал, главное, чтобы он встал после этого падения и сделал соответствующие выводы.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, как вы преодолеваете трудности, которые встают на вашем пути? И что больше вас всегда одолевает? Какие сложности жизни? И как вы вот боретесь с этим?
Сложности в жизни, конечно, обсудить можно. Внутреннюю борьбу, ну и не принято обсуждать, потому что это вопросы исповеди. А примеры борьбы я приведу, пожалуй, наверное, на том самом, значит, выступлении, так можно назвать его, да, когда я устанавливал рекорд 5555 раз. Игирь это было, казалось бы, всего лишь 10 килограмм. Это примерный вес двуручного меча, с которым, возможно, бился Александр Невский, святой наш. Пока я делал, значит, 5555 подъемов, это все заняло 5,5 часов. Было 5 остановок по 10 минут. То есть несложно вычислить, что чистого времени подъемов 4:40 заняло. Что, в принципе, ну, достаточно быстро. Хотя можно было бы, наверное, может быть, теперь уже думаю, без перерывов это сделать. Поскольку первый перерыв был на 3000, второй на 1500, еще 1500 сделал. И теперь уже анализирую. То есть опять мы возвращаемся, да, к такому моменту, как самоанализ, вспоминаем его, как его употреблять. Ну, то есть вот можно проанализировать и понять, что останавливаться, чем чаще останавливался, тем сложнее мне становилось, потому что человек склонен по своей греховности больше отдыхать, чем работать, скажем так, да. То есть даже, как ни странно это прозвучит, это не говорит о том, что она без ума ударится в какое-то выполнение действий физических и так далее, нет. Человек, как сказать, тело против духа борется. И вот как она борьба проходила. Пока я делал все эти количество подъемов, много раз мне хотелось поставить гирю, прекратить упражнение. Мысли приходили вообще, зачем мне это все надо, зачем я это все начал. Может быть, уже и остановиться и сказать, что, ну вот, извините, я не получилось. И все. С другой стороны, мысль останавливала меня так, другая, как, ну вот как я буду детям потом что-то говорить. То есть я понимал уже вполне, что цель поставленная, она реальна. И нужно только было терпеть и преодолевать себя. А терпеть просто, бессмысленно, конечно, это нет. Вот слово «преодолевать» или «преодоление», оно как раз-таки, ну, так, смысл какой-то, да, другой дает уже. Терпение – это вот как будто, ну, терпеть. Как будто тебе на ногу наступили, ты должен терпеть, что-то терпеть. А преодоление, это прямо...
Это ради чего-то
всегда. Это ради чего-то, это борьба. И здесь вот получается ради детей. И что я делал? Конечно же, как и как верующий человек, и тем более как батюшка, я молился. Читал Иисусову молитву. Значит, кроме Иисусовой молитвы, во время подъема в гири я обращался с молитвой, конечно, к святому Александру Невскому. Рядом с собой разместил я его, значит, плакат с изображением его. Значит, и, конечно, просил его помощи о том, что, ну, как бы сказать, вот мне тяжело, ты мне помоги. И смысл был именно как раз в том, чтобы, значит, это все происходило 28 июля. Это день крещения Руси, это день святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя моего друга, которого, к сожалению, сейчас с нами нет. Он перешел в мир иной, я уверен, что у него все хорошо там. Он, потому что последние 2 года отец Владимир страдал боковым амиотрофическим склерозом. И я ему по возможности помогал, значит. И этот день был его именин. Но все равно, вот, значит, подвиг-то именно как бы был посвящен, подвиг, вот уже подвиг даже назвал, уже не преодоление, уже подвиг целый. Но действительно, это для меня был какой-то, как совершить подвиг, что-то было такое. И посвящено это было все святому Александру Невскому. Потому что у нас в Алапаевске строится храм Александра Невского, и желание было привлечь таким образом, в том числе и внимание к этому объекту, к храму, чтобы впоследствии, как бы сказать, рядом... Не рядом, а ну, вокруг этого храма сплотилась молодежь, сплотились школьники, студенты, молодые семьи для того, чтобы, как бы сказать, вести спортивную, патриотическую, богослужебную жизнь, конечно.
Батюшка, ну, ваша жизнь, она, конечно, тесно связана со спортом. Да если вообще говорить о человеке, мы всегда ставим какие-то цели перед собой. Неважно, спортивное это или просто какие-то такие, может быть, высоты перед собой ставим, которые нужно преодолеть себя, чтобы покорить их. А вообще вот на самом деле нужно ли это? Может быть, проще вот так вот жить как-то по течению и все, и ничего не делать? В чем вообще вот смысл этот? Ну вот мы преодолели себя, достигли чего-то. А может, проще как-то вот так по волнам плыть?
Оно действительно проще, и мы возвращаемся опять к тем же словам, сравнениям, которые, как сказать, ну, если проще, то, значит, чем проще человеку, как он облегчает себе, как бы сказать, да, какие-то моменты, он не захочет просто облегчать. Человек пожелает обязательно тогда испытывать изнеженность, баловать себя как-то, удовольствия какие-то. И чем дальше, тем больше этого будет. Человек начнет деградировать. Вообще, в принципе, я думаю, все-таки слова Христа, они прямо вот в точку отвечают на этот вопрос. Лучше бы ты был холоден или горяч. А так как ты не холоден и не горяч, изрыгну тебя из уст моих. То есть Богу такой человек не нужен. Такой человек вообще, в принципе, наверное, никому не нужен, так же, как и сам себе. Если человек плывет просто по течению, ну, нужно понимать, что... Пора плыть туда, куда нужно. Ну, говорят, не нужно быть ни по течению, ни против течения. Нужно плыть туда, куда нужно. То есть не надо против течения, имеется в виду, то есть не нужно создавать препятствия и героически их преодолевать самому себе. И человек совершенствуется. Тот же Господь нам говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть предела совершенству нет. И это интересный, очень увлекательный процесс, если человек погружается, занимается им грамотно, развивается. Это интересно. Это делает жизнь наполненной смыслом, насыщенной. Насыщенной в том числе и эмоциями, и интеллектуальными какими-то чувствами, переживаниями. Именно эмоциями не только душевными, а интеллектуальный восторг какой-то человек способен испытывать. Молитва человеку совсем по-другому тогда открывается. То есть это делает жизнь более красочной.
Батюшка, ну вот эти все такие важные моменты, которые, наверное, человеку должны закладываться с самого детства. И я знаю, что вы очень много работаете с молодыми ребятами. Как они воспринимают это?
Те, с кем я работаю, как раз-таки ответ очень простой, потому что если бы им не нравилось, они бы ко мне бы и не приходили. Они воспринимают это все... с радостью, но надо справедливости ради сказать, что иногда кто-то подходит и говорит, я вот это делать не хочу, я вот это делать не буду, там, я сегодня вообще ничего не хочу делать.
Какой то у вас есть... аргумент, когда вот так говорят вам? Что вы говорите? Ведь заставлять тоже здесь как-то, наверное, надо, чтобы с любовью...
Человек пришел на тренировку, поэтому должен выполнять то, что говорит тренер. Это изначально, как бы сказать, у нас идет инструктаж по технике безопасности, и человек в том числе слышит такие слова, что основные принципы – это слушать тренера и не лезть никуда без спросу. Тогда у человека и травм не будет, и, соответственно, как бы сказать, будет какой-то результат. А какое-то время они сомневаются, потом, когда они выступают на соревнованиях и получают результат, и выполняют то, что им сказал сделать тренер, и они такие смотрят и видят, что можно, оказывается, достичь результата, если слушать тренера. То есть они доверять больше начинают. То есть до этого какое-то есть сомнение. Ну, вдруг тренер просто вот, ну, потому что там родители, наверное, может быть, его попросили, чтобы меня там вот построже заставляли и так далее. На самом деле, в реальности я нахожу индивидуальный подход к каждому человеку, потому что у каждого свой пол, возраст, рост, вес, антропометрия, ну, то есть вот все свое, и душа у каждого своя. Каждый человек – это как какая-то маленькая вселенная целая. Вот, значит, и аргументы, допустим, какие, допустим, человек говорит, я не хочу там делать, да, одному человеку я могу просто заменить упражнение тогда, потому что ведь он может сказать, я не хочу, а потом еще и объяснить, то есть я спрошу сначала, почему он не хочет это делать, и человек, допустим, скажет, а у меня коленка болит, тогда, конечно, мы меняем упражнение. Если человек говорит, просто я не хочу, я ему говорю, встаем и делаем, то есть со мной спорить долго не получится.
Но это вырабатывает определенную ответственность.
Это вырабатывает ответственность скорее мою за принятые решения, потому что мне приходится отвечать за их какие-то, не знаю, там, если вдруг там что-то у человека может случиться, там травма или что-то, я ведь буду отвечать за это. То есть, если успех, это наш общий успех. Если поражение, это больше мое, скажем так, поражение, когда ну, человек сделал все, как я просил и требовал, а он, допустим, проиграл, да, на соревнованиях или на тренировке что-то у него так и не получается, то, что он хотел. Это, наверное, мой проигрыш. А когда человек, допустим, не делает то, что я от него просил, требовал, значит, и, допустим, раньше времени берет и ставит гирю, хотя я вижу, человек может еще сделать. Тогда это уже поражение, получается, этого человека. Ну и моя недоработка в том плане, что как бы сказать, я вижу, что надо поработать над как раз-таки такой, таким качеством в человеке, такой эмоцией, как преодоление.
А взрослые ходят к вам заниматься?
У нас от 9 до 65 лет посещаемость, поэтому, как бы сказать, здесь надо сказать, что чем старше человек, тем он больше похож на тех самых маленьких. Недаром поговорка такая, да, говорит, что стар, что млад. Ну, вот здесь то же самое, то есть к ним тоже свой индивидуальный подход, они более чуткие, нежные, что ли, я не знаю, ранимые какие-то, такие же, как дети. Потому что, ну, человек, в принципе-то, и организм-то у него тоже такой. У одних он еще ранимый, а у других уже ранимый.
Батюшка, ну вот мы когда говорим о преодолении, наверное, все-таки, когда человек... Ну, в раннем каком-то возрасте ему легче впитать вот эти вот правила жизни и заложить те правильные семена. А если вот уже человек сформировавшийся, и он вдруг решает как-то перестроить свою жизнь, вообще возможно ли это поменять себя человеку? Или настолько он уже так вот бывает как-то закоренеет в своих грехах, в своей жизни, что невозможно изменить?
Если бы мы рассматривали чисто человеческий фактор, тогда бы я сказал с большой долей уверенности, что невозможно поменять себя. Но мы берем участие в таинствах исповеди, причастие благодати Божией, которая помогает таки человеку меняться. И если бы просто человек одним спортом занимался и все, тогда, конечно, это намного сложнее. Тогда это человека, ну, может быть, просто в лучшем случае дисциплинирует, а в худшем случае ну, человек не может... с собой сделать ничего. Значит, благодать, она как раз-таки дает те моменты изменения, которые так необходимы человеку. И даже находясь в каком-то в таком закоренелом состоянии, человеку достаточно сделать шаг вперед навстречу к Богу, и Господь сделает 10 шагов ему. Ну, это, конечно, образные сравнения, никто шаги никакие там не измеряет, но суть вопроса в том, что Господь с готовностью откликается на наше желание измениться. И благодатью Божией это все получается. Но, как бы сказать, спорт, он для человека в данном случае создает условия. Здесь необходимо, наверное, все-таки еще отметить, что когда люди совсем, так их назовем, взрослые, тренируются рядом с молодежью, они сами немножко молодеют.
Атмосфера способствует.
Атмосфера совершенно настраивает по-другому человека. И иногда на соревнования приходят те, ну, которых ты людей думаешь, ну, никогда не пойдут на соревнования, наверное, никогда выступать не будут. А потом им становится просто интересно. И здесь у нас принцип такой, что, ну, не без ума это все делается. Или другими словами, лучше сказать, святого преподобного Серафима Саровского: добродетель не яблоко, ее вдруг не съешь. То есть все постепенно, полегоньку, в доступных вариантах. К примеру, там дети, если там маленькие есть, у них и гири там 2 килограмма. Помахал там, вот уже все, он себя героем чувствует.
Батюшка, ну вот осознав свой грех и покаявшись, и встав на путь покаяния, исправления, это ведь не разовое действие. Наверное, очень сложно удержаться в этом процессе. А бывает, что и падаешь, а встать еще труднее бывает.
Это регулярный, постоянный, долгий процесс. Процесс, который будет длиться всю жизнь человека. Сопротивление греху, преодоление себя, осознание и принятие того, что человек удивится, наверное, я думаю, когда-то, или будет, может быть, даже в каком-то шоке находиться, потому что человек сначала сталкивается, допустим, со сравнением себя и Евангелия, понимает: так, вот грех тут, ага, вот грех — это плохо. Вот я согрешил, так, вот у меня тут грехи, вот плохие грехи. На себя он плохим считать не склонен, в общем-то. Или наоборот, я самый грешный, прям самый, вот прям самый. То есть, хоть какой, но вот главное, чтобы самый был, да? Потом человек доходит до степени развития духовного такого, что он видит, что он греху-то и не сопротивляется вообще. Когда грех с грехом сталкивается, и надо бы как раз процессом преодоления заниматься, а человек не сопротивляется греху. Более того, дальше он возрастает, когда духовно, он с ужасом встречает такой момент в себе, что он не только не сопротивляется, а вообще тянется всеми фибрами души к этому греху. И вот тут-то человек должен не растеряться, а переосмыслить и просить у Бога, чтобы вот это чувство изменилось. Это и есть основная причина, по которой человек, собственно, и делает все грехи. А потому что ему нравится. И когда человек говорит, что ему нравится, это, конечно, все упрощает, потому что человек понимает, вот в этом причина. И ты грех делаешь не потому, что грех плохой или бес там искусил, да потому что ты сам тянешься к греху. То есть там все зло, так скажем, да, негатив, они все участвуют в этом процессе, создавая только лишь условия. Но сам-то человек желает этого греха. И здесь нужно изменить вот это состояние, просить у Бога о том, чтобы желать быть только с Богом. Тогда все становится на свои места. Но это очень долгий процесс, и желания, привычки, они, как сказать, борются против человека, и тело против человека борется, которое желало бы вообще просто одними удовольствиями жить и не подчиняться духу, значит, и плюс еще, когда уже в привычку что-то вошло, то есть страсти какие-то тоже противостоят человеку, и это постоянная борьба. Вот здесь процесс преодоления, это как раз и будет всю жизнь длиться.
Ну, и дай Бог, батюшка, чтобы каждый из нас вот этот выбрал правильный, верный путь к Богу и маленькими, пусть даже очень маленькими шажочками, каждый день избавлялся от своей греховности и был ближе к Богу, не отдалялся, не делал вот тех неверных шагов, которые надо все-таки себя понять, конечно, и найти в себе силы преодолевать вот эти страсти и потихонечку так двигаться к Богу. И знаете, батюшка, я еще хотел попросить вас, чтобы вы поделились и рассказали о своих достижениях, потому что у вас, я знаю, еще появились некоторые. Расскажите нам, пожалуйста. Помимо того, что вы стали чемпионом мира по гиревому спорту в Индии, но у вас еще, я знаю, появились еще достижения. Поделитесь, пожалуйста, с нами.
Первый рекорд, как я его уже упомянул, это был 5555 раз. А второй мировой рекорд уже регистрировал в Международной книге рекордов Интеррекорд, так же, как и третий и четвертый. То есть всего 4 рекорда на сегодняшний день. А второй рекорд был толчок двух гирь по 24 килограмма. Сделал я 35 раз за одну минуту, то есть там дается минута. Это как спринт, или можно сравнить 100-метровка. То есть есть вот 3 километра, то, что делают в классическом варианте, есть 100-метровка. Очень актуальная, я считаю, на сегодняшний день дисциплина, потому что, ну, вот 10 минут прям с гирями, это прям не 10 минут, а как будто целая вечность какая-то там проходит. А минуту потолкать гири 2, причем не обязательно тяжелые, это доступно практически любому человеку. То есть вес гирь, он варьируется. Но для рекорда нужно было, я когда стал искать, какие-то, может быть, рекорды уже установлены, с удивлением увидел, что, смотрю, 24 килограмма, 2 гири за минуту человек толкнул. При этом при установлении мирового рекорда не считался, не учитывался вес спортсмена, а он толкнул 29 раз. Я думаю, ну я на тренировке 35 делал, поэтому решил заявиться, заявился, но засчитали только 30. В связи с чем это было сделано, не знаю, потому что я делился со своими коллегами, спортсменами, значит, с чемпионами мира, с Михаилом Квашниным, Иваном Денисовым, значит, и ребята мне сказали, что все нормально, мы не понимаем, почему не засчитали. Ну, вот как есть. Третий рекорд был толчок двух гирь по 32 килограмма. Я за минуту сделал 31 раз, и ни одного мне не засчитали. Было огорчительно, обидно даже, хотя, казалось бы, ну, батюшки не должны обижаться, и все, да, таким образом. Ну, батюшки такие же точные люди, как и все остальные живые, и могут где-то обидеться, расстроиться, хотя должны стараться этого, конечно, не делать. Но, тем не менее, мы тоже люди. Я думаю, вот тут как раз можно, кстати, вспомнить по поводу слов таких, что такое, допустим, спортивная злость или гнев, направленный в положительное русло. Настроил себя, заставил себя собраться, значит, и, соответственно, переделать данное упражнение. Думаю, все равно я доведу дело до конца. Нельзя бросать. Бросать нельзя ни в коем случае. И буквально через неделю пробую сделать. Что происходит? Значит, собраться-то я, может быть, собрался, но где-то какой-то момент не учел, и в итоге сделал вместо 29 уже заявленных там, я сделал, значит, 27. И это вообще, то есть это не дотянуло совершенно, значит, до того, что положено. И через полчаса вот там в полноте раскрылась вот эта спортивная злость или гнев, направленный в положительное русло. И буквально через полчаса я сделал 29 раз. То есть переделать вообще, в принципе, за такой короткий период, это очень тяжело. Потому что ты выкладываешься в эту минуту, ты вкладываешься полностью. 100-метровку, конечно, можно пробежать, и это будет, наверное, попроще и полегче. Но вот с гирями тяжело дается переделать. Может быть, кому-то легко это дается, но вот у меня так. И последний рекорд, который сегодня буквально, значит, придет сертификат, это толчок двух гирь по 36 килограмм, 24 раза за минуту. Хотя я когда устанавливал в сентябре норматив, не устанавливал, выполнял норматив мастера спорта международного класса, я толкнул за минуту 26 раз. Но здесь я не рискнул заявить 26 раз, потому что понимаю, что, исходя из наставлений своего тренера, наставника, значит, Ивана Денисова, не бывает так, что ты вот выстрелил, как говорится, да, то есть, значит, вошел на пик, и потом еще раз вошел на пик. Нет, потом ты, как бы сказать, у тебя все равно спад идет, и на пик ты можешь взойти потом только, ну, может, через полгода. Вот так вот. То есть вообще рекомендует он выступать по максимуму, именно прям выкладываться 2, но максимум 3 соревнования в году. Ну, теперь 3 соревнования в году актуальность потеряла, потому что, когда мы с ним разговаривали, это речь шла о, соответственно, чемпионате России, чемпионате Европы и чемпионате мира. А у нас чемпионат Европы теперь отпал ввиду некоторых обстоятельств. Вот такие рекорды достижения. Впереди еще один рекорд. Толчок 2 гирь по 40 килограмм за 1 минуту. Сколько буду делать, пока еще не решил. Сомневаюсь, сколько заявить. Ну, я уже пробовал. За минуту сделал 16 раз.
Ну, батюшка, мы поздравляем от всей души вас с вашими рекордами. И, конечно, желаем вам только спортивных побед в дальнейшем. Чтобы, как говорится, только вперед, вперед и к победе. И в завершении нашей программы, батюшка, ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Я хотел бы и пожелать, и, наверное, начать с благодарности, потому что я хочу сказать, что при поддержке моих друзей все это вот становится возможным. Без поддержки друзей я бы ничего не сделал, не достиг, потому что мало самому как-то упираться, да, или человек, когда один там чего-то добивается, он там вот гордится там этим, вот я один, вот я все смог, я всех, вот все, получается, у него все плохие, а он хороший. Нет, хороших людей очень много, и мне бы хотелось поблагодарить и Ирину Анатольевну Левину, она директор Свердловского областного медицинского колледжа, которая вообще в колледже, она все конструктивные начинания, движения, проекты всегда поддерживает и помогает развивать. В частности, собственно говоря, и гиревой спорт, и основу у нас оставляет как раз-таки студенты медицинского колледжа. Ребята ходят, занимаются, но кому уж как не им, не медикам, да, следить за своим здоровьем. И следят, и выступают, и побеждают. Конечно, я хочу поблагодарить и фонд, значит, Святой Екатерины, лично знаком с Александром Андреевым, замечательный человек. Игорь Алексеевич, я только знаю дистанционно, Алтушкина имеется в виду. Вот, значит, ну и вот я и хотел, ребят хотел что-то назвать. Этих людей тоже бы хотел поблагодарить. Конечно, маму благодарю. Мамочка, она меня всегда поддерживает, молится, простраивается вместе со мной, если у меня что-то не получается, и радуется вместе со мной. Таким образом, вот исполняет, как, кстати, и слова святого апостола Павла: «С радующимися радуйся, да, и с плачущими поплачь». То есть, получается, разделить и то, и другое чувство – это вот полноценная, как сказать, дружба, и дружба является. Поэтому я нашим радиослушателям желаю вести здоровый образ жизни, здоровый во всех отношениях, духовно, душевно, телесно, и, конечно, ценить всех тех близких людей, начиная от родителей, заканчивая всеми остальными друзьями, не разбрасываться ни в коем случае друзьями. И поблагодарю Диму Жукова, который, ну, будет очень рад это услышать, поскольку мы с ним начали гиревой спорт, значит, в городе Алапаевске, и, скажем так, и продолжаем до сих пор. Он втянулся, да, поначалу он сопротивлялся, все там такое, ну, только там помогал мне что-то делать. А теперь настолько втянулся, что уже сам готов поехать на чемпионат мира.
Батюшка, я благодарю вас за интересную беседу. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, вашим близким. Хочу поздравить с наступающим Новым годом вас и Рождеством Христовым. Всех вам благ.
Благодарю.
Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Сегодня у нас в гостях был иеромонах Серафим Шанин, клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. До новых встреч! Храни вас Бог!